новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 7 апреля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. И да, есть еще социальная сеть ВКонтакте. Кроме того, вы можете писать нам прямо в студию через СМС-портал, через телеграм, либо звонить. Номер телефона 7373948.
В движении.
Город едет традиционно по пятничному. Прямо сейчас уже серьезные пробки. 6 баллов. Так оценивает ситуацию Яндекс. 5 баллов. Так оценивает ситуацию ЦОДД. 2 миллиона 580 тысяч автомобилей. Сегодня меньше, чем обычно. 3 крупных ДТП. А дальше прогноз следующий. В 5, в 6 и в 7 в городе будут 7-бальные пробки. К этому надо готовиться. Если у вас есть возможность выехать из Москвы заранее, лучше это сделать. 4 балла нам обещают теперь только к 8 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Премьер Мишустин сообщил о внедрении искусственного интеллекта в экономику страны. По его словам, уже 20% это показатель сегодняшнего дня, а через 2 года искусственный интеллект должен составлять в показателях 50%. В чем внедрение? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать, это идея безаварийным таксистам возвращать часть стоимости ОСАГО. Насколько это разумно, не противоречит ли это смыслу страховки? Разговор об этом через 10 минут. Срочное сообщение, заявление Центробанка о росте международных резервов России. По словам Центробанка, в марте они выросли на 3,42% и сейчас составляют почти 594 миллиарда долларов. Это цитата с ленты агентства ТАСС. Смотрим, что в эти минуты появляется на ленте агентства РИА Новости. Здесь заявление Мишустина по поводу пенсий, военных пенсий по нормам Российской Федерации, которые будут получать жители новых регионов. Как тут сказано, все это произойдет с 1 июля.
Поток. Успеем сказать главное.
И еще одно, нет, два сообщения, которые в эти минуты появляются. Во-первых, еще один бывший претендент на президентский пост Белоруссии получил свой срок. Суд в Белоруссии приговорил его к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Речь про Валерия Цыпкала. И московская новость. 4 автомобиля столкнулись на юго-востоке города. Это Волгоградский проспект. Один автомобиль перевернулся. Речь идет о ситуации на Волгоградке в районе дома 32, корпус 7. На месте, как сказано, работают оперативные службы. Обстоятельства уточняются. Движение затруднено. Первая тема. Михаил Мишустин сообщил о том, что в экономику страны внедряется искусственный интеллект. И, по его словам, на сегодня показатели составляют примерно 20%. Еще Мишустин, сегодня встречаясь с депутатами Государственной Думы, сказал, что через 2 года этот самый показатель должен составлять минимум 50%. И на это потратят за 3 года, даже получается, это что, 21, 22, 23, за 4 года, с 21 по 24 год, на это направление потратят 28 миллиардов рублей. Он говорил и про риски использования искусственного интеллекта, говорил, что нужно прислушиваться к тем, что, кто выступает по поводу ограничений использования таких программ, но и искать рациональное зерно в этих словах все-таки нужно. В целом, он все-таки говорит, технология может быть использована на благо людей, и без этого технический прогресс будет практически невозможен. Итак, показатели использования, или как, показатели и внедрения искусственного интеллекта в экономику страны 20% через пару лет, это уже 50%. В чем опасность, на самом деле, с вашей точки зрения? Вот Мишустин говорит, что надо к этому прислушаться, но все-таки технический прогресс без использования искусственного интеллекта невозможен. Искусственный интеллект разве только что по сбору денег, пишет Рафаэль. А вот других вариантов вариантов вы не видите. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. 20% сегодня, послезавтра, ну, читай, к концу 2024 года, 50% внедрения искусственного интеллекта в экономику страны. Слава, 300... Ну, это шутки уже пошли. Искусственный интеллект перегорит. И все-таки, вот как вы понимаете, 20% внедрения уже есть. Где это? 7373948. Мне бы вот это, будем вспоминать «Терминатор», если жахнет, ну и так далее. Давайте хотя бы, прежде чем вспоминать «Терминатора» и про то, как это может жахнуть, давайте попытаемся понять, а где это сейчас? Где это работает? Как это работает? 297-й полагает, что внедрение искусственного интеллекта ведет к постепенной гибели человечества. Не очень понятно, почему. 7-3, вот пошли примеры. 530-й пишет FacePay. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Так, Рафаэль, по поводу налогов. Его, только вот ему кажется, что это работает в Федеральной налоговой службе. Григорий рассказывает, что к врачу его записывает робот Виктория. Так вот, искусственный ли это интеллект? Вот это правда, на самом деле, и штрафы выдает искусственный интеллект, пишет 530-й. Вы полагаете, что все это называется искусственным интеллектом? Следует ли ожидать пропорционального сокращения чиновников при таких темпах использования искусственного интеллекта? Это 123-й пишет, и 597-й тоже пишет, а что, получается, люди уже лишние, что ли? Но нет, давайте, вот серьезно, если, вот эти видеокамеры, которые, благодаря которым нашу скорость высчитывают, потом нам выписывают штрафы. Вот этот робот Виктория, или там робот Александра, робот Сергей, Дмитрий, как там угодно их называйте, в разных компаниях по-разному называются, это и есть искусственный интеллект. Разве так? И в Федеральной налоговой службе. Ну, наконец, компьютер смог собрать в одном месте все данные, ну, вот, к примеру, о конкретном гражданине Российской Федерации. Вот это искусственный интеллект, или вот 824-й, боты звонят часто, но я с ними не общаюсь. 824-й. Это искусственный интеллект. Какая-то штука, которая по записанному сценарию прозванивает все номера. Если это искусственный интеллект, тогда совсем другая история. Нет, Григорий говорит, все-таки это интеллект. Виктория ведь опрашивает меня и решает к обычному врачу или вызывать все-таки скорую. Угу. Хорошо. Новостные выпуски можно писать в чате. Ой, да, Алекс 777 пишет, что искусственный интеллект может новостные выпуски составлять. Соответственно, про меня тут недавно спросили у искусственного интеллекта. То, что он рассказал, забавно даже. Это, конечно, не искусственный интеллект, распознавание лиц. Вот это искусственный интеллект. И что еще? Вместо ПФР достаточно пары серверов и скрипта, как начали реализовывать, опять не нравится. В общем, не нравится всем. Автодозвон не искусственный интеллект, пишет 68-й. И тогда 530-й, естественно, пишет, а что есть интеллект? Максим Тищенко, исполнительный директор консалтинговой компании, он с нами на прямой связи. Максим Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот правда, что такое искусственный интеллект? Мишустин говорит, в экономике на 20% его уже внедрили.
Ну, смотрите, я думаю, что на самом деле, здесь руководитель нашего правительства, то есть, да, премьер-министр, вкладывает немножко больше, чем на самом деле является искусственный интеллект. Я думаю, на самом деле, это, наверное, идет речь больше о цифровизации, то есть, да, как бы и, скажем так, внедрение IT-технологий, то есть, да, которые будут упрощать там вот эти вот, скажем там, бумажные волокиты, бумажный документооборот. На самом деле, искусственный интеллект, если в чистом виде как бы это говорить, то это некий там абстрактный, то есть, да, как бы там набор программных средств, который, то есть, да, заменяет, ну, условно говоря, там какое-то количество там сотрудников, например, то есть, да, вот, поэтому говорить о том, что у нас на 20% внедрен, я бы на самом деле именно искусственный интеллект в чистом виде, я бы так не стал говорить. Можно говорить о том, что у нас где-то что-то, первые шаги делаются, да, но говорить о том, что у нас на 20% точно нет. Но еще раз говорю, что, скорее всего, то есть, да, премьер-министр вкладывает в это несколько больше, то есть, да, чем в чистом виде является искусственный интеллект.
С вашей точки зрения, ну, помните, да, наверное, как в давнем детском фильме «Вкалывают роботы, а не человек», когда вкалывать роботы начнут или искусственный интеллект заработает, люди будут не нужны в экономике?
Нет, на самом деле ни в коем случае. Я вот на самом деле не придерживаюсь этой теории, что если там, скажем так, развивать искусственный интеллект и компьютерные технологии, то там человечество, то есть там, ну, грубо говоря, когда-то будет ими же как раз и завоевано. Нет, конечно. На самом деле нужно понимать, что даже освобождая какое-то количество рабочих мест за счет там, то есть, да, там информатизации, то есть, да, там и там внедрение новых там информационных технологий, все равно, то есть, контроль остается у человека, то есть, да, в руках, и об этом не нужно забывать, то есть, да, никогда в жизни мы не сможем там отдать там в чистом виде там, там ту же там атомную энергетику, например, да даже просто энергетику, то есть, да, да многие отрасли на самом деле мы не сможем, но, например, там в какой-то там, например, там в тяжелой промышленности, в машиностроении, в каких-то вредных производствах, я думаю, что нужно более быстрыми темпами внедрять как раз вот эту вот роботизацию, то есть, да, там искусственный, ну, в какой-то степени даже искусственный интеллект, так называемый, да, поэтому есть как бы там моменты, которые, еще раз повторюсь, где стоит человека, там, да, и человеческий труд убрать, на самом деле, это повысит как производительность труда, так и, в принципе, ну, то есть, да, там, здоровье, там, в том числе и нации.
Но мы по-прежнему не понимаем, это искусственный интеллект или нет, потому что, к примеру, полностью автоматизированная линия по сборке автомобиля, она ведь работает по жестко прописанному сценарию. Можно ли это считать искусственным интеллектом?
Нет, смотрите, то есть, да, искусственный интеллект, само, опять же, повторюсь, понятие, оно подразумевает некую гибкость мышления, то есть, да, как бы, ну, то, что свойство нашему мозгу. А то, что, как бы, написанная программа, это... Вот, ну, как раз это не является искусственным интеллектом, это является информатизацией, ну, по-старому, можно сказать, компьютеризацией, то есть, да, производства. Это, на самом деле, строгий алгоритм, где шаг влево, шаг вправо не может быть и не должен быть, то есть, да. А искусственный интеллект – это все-таки некий такой программный комплекс, который сам может, то есть, анализируя ситуацию, то есть, да, как бы принимать какие-то решения по оптимизации процесса, ну, грубо говоря.
Ну, грубо, да, автопилот – это искусственный интеллект? Он же принимает решения?
В какой-то степени, да. Да, вот тут можно говорить, что, наверное, автопилот, он в какой-то степени искусственный интеллект. Хотя, опять же, то есть я бы говорил, что это, наверное, ну, некий такой первый шаг, то есть, да, в сторону искусственного интеллекта. Все-таки, опять же, автопилот, он ориентируется там по GPS.
У него там жесткий сценарий, который прописывает просто варианты принятия решений.
Да, да, да. Есть просто несколько вариантов принятия решения, то есть, да, в отличие там от производственной линии, где там нет вариантов принятия решения. Но, опять же, если так, ну, говорить, то это, наверное, это первый такой вот, как бы, ну, такой первый шажочек, первый показатель, где действительно можно применять искусственный интеллект в дальнейшем.
Ну, вот, с вашей точки зрения, вот эти 50% внедрения искусственного интеллекта в экономику страны уже к концу 2024 года, о которых говорил Мишустин, это скорее предположение, это скорее желание или так и будет?
Скорее, это желание, но опять же повторюсь, что то есть я думаю, что просто премьер-министр несколько больше вкладывает в это понятие, чем там, ну, действительно это имеет место быть. Поэтому, опять же, возможно, какие-то отрасли у нас и будут там на 50%, скажем так, компьютеризированы и где будут уже, так скажем, внедрены новые технологии. Но говорить о том, что экономика в целом, ну, это, наверное, преждевременно.
Спасибо. Максим Тищенко, исполнительный директор в консалтинговой компании, был с нами на прямой связи. Мы про внедрение искусственного интеллекта в экономику страны. Мишустин сегодня, встречаясь с депутатами, заявил, что на 20% уже он внедрен, и через два года уровень должен составить минимум 50%. 530-й. А вот, кстати, да, тут кто-то написал, что где-то якобы в Австралии есть такая радиостанция, где и ведущий искусственный интеллект, и общение между ними искусственный интеллект. Не нашел никаких упоминаний по этому поводу. И вот Виталий совершенно справедливо пишет, что нельзя вот, например, меня поменять на бездушный автомат, потому что только живой человек в нашей истории может так или иначе разбираться, в какой момент вы пишете правду, или вы пишете серьезно, или начинаете шутить. Чат GPT надо внедрить в государственное управление, пишет 68-й. Вот это серьезно или это шутка? Непонятно. А мы начнем мешки ворочить. Искусственный интеллект будет все остальное делать вместо нас, продолжает шутить 530-й. Искусственный интеллект — это инструмент аналитики и живость инструмента с функцией самообучения, пишет 662-й. Многие, кстати, говорят о том, что главное, что, собственно, отличает искусственный интеллект, это как раз функция самообучения. Тот же автопилот самообучением не обладает. 7373948. Телефон прямого эфира. Ну да, Игорь Владимирович, интеллект это вообще-то способность логически мыслить, а вот мыслить может ли на данный момент хоть какая-то сеть, это непонятно. Но вот к обучению это тоже мышление в некотором смысле. Ну да, мне свет в коридоре включает уже «Окей, Google». Так это тоже искусственный ли это интеллект? Если бы вы как-то не запрограммировали конкретную фразу, а ее где-то между строк произнесли, и он бы понял, наверное, это было бы оно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
Ну и как обычно в таких случаях сразу несколько человек написали об одном. Нам бы сначала разобраться, мы-то мыслить умеем или нет, прежде чем говорить о том, может ли мыслить искусственный интеллект. Следующая тема. Безаварийным таксистам предлагают возвращать часть стоимости ОСАГО. Речь идет о компенсации по итогу страхового периода, если водитель не нарушал требований законодательства. Есть такой общественный совет по развитию такси, и он выступил с такой инициативой на совещании в Совете Федерации. Идея была похожая, уже предложена Кабмину и аналитическому центру при правительстве России, пишет газета «Известия». Тогда говорили о компенсации части стоимости полиса ОСАГО за счет средств региональных бюджетов. Ну, говорят еще про какие-то краткосрочные полисы для такси, что упростило бы страхование для самозанятых. Сейчас договор ОСАГО по общему правилу заключается на один год. В общем, речь идет о том, чтобы таксисты были более четко застрахованы. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые граждане.
Я понимаю, чего хотят представители вот этого общественного совета по развитию такси, но не кажется ли вам, что это предложение в некотором смысле противоречит смыслу страховки?
Вы здесь совершенно верно сказали, потому что здесь ОСАГО страхует не конкретного таксиста, да, а ответственность. То есть, как бы, немножко другие истории здесь. Это совершенно верно. Другое дело, я бы, знаете, что хотел бы обратить внимание, что даже сегодня вот такое, ну, начинание, что ли, предложение такое, оно говорит о том, что уже, так сказать, даже в Совете Федерации задумываются о том, что безопасность дорожного движения, это, конечно же, и безопасность на дорогах, это норма жизни. И действительно, так сказать, какие-то стимулы определенные для того, чтобы оказывать услуги качественно, конечно, должны быть. Здесь, скажу честно, что вопрос такой спорный, на самом деле, очень даже спорный, потому что речь сегодня идет о пополнении, допустим, с бюджета, да, регионов этих денег, компенсации, как так называемой. Хорошо это или плохо? Вы знаете, само по себе, если бы мы точно были уверены, что да, хорошо, вот мы компенсируем какие-то затраты на ОСАГО для определенных, значит, сказать, таксистов, и у нас уменьшится аварии на дорогах, улучшится безопасность. Конечно же, нет, мы этого сказать на 100% не можем. Но пробовать, конечно, надо, безусловно. И мы понимаем, что среди регионов есть и дотационные регионы, и те регионы, у которых не хватает денег, чтобы даже, в принципе, свести с концами, это тоже так, на инфраструктуру не хватает денег. Наиболее такой успешный, удачный регион, ну да, конечно, это Москва. Но это немножко другая история, и если речь идет конкретно о там, нашем большом, замечательном сказать, городе, столице нашей Российской Федерации, это одна история. Если речь идет о том, чтобы это сделать повсеместно, одинаково и однообразно, это другая история. Но то, что вопрос этот задается, и то, что вопрос этот, ну, скажем так, обсуждается, это уже хорошо.
Но, если вот предыдущее предложение, если говорить о компенсации части стоимости полиса ОСАГО за счет средств региональных бюджетов, то есть как бы уже мы не касаемся страховки, мы говорим о том, что государство так или иначе платит законопослушному таксисту.
Нет, я могу сказать, что любая система поощрения, да, за то, что человек, ну, скажем так, сегодня является примерным участником дорожного движения, и то, что наказывает безопасные услуги, это хорошо. Потому что, ну, я уверен, что пускай там не 100%, но большое количество, 90% будет стараться оказать эту услугу все-таки правильно и качественно. Вот, но упираться ли только в одну сторону вопроса, да, вот, ну, хорошо, вот эта компенсация. Может быть, еще какие-то есть способы с тем, чтобы заинтересовать того же самого таксиста ездить все-таки безопасно и хорошо. Но я могу так сказать, что все равно пробовать надо. В любом случае, если регион сможет себе позволить такое удовольствие, ну, назовем это сегодня при нынешней ситуации именно так, то почему бы и нет? Попробуют, а мы посмотрим.
Хотя тогда давайте другой поворот посмотрим. То есть вот представим себе другой вариант, да? Мы таким образом человека пытаемся стимулировать платить налоги. Он обязан это делать. В том смысле, что нельзя ли, насколько правильно человека стимулировать на то, что он обязан вообще-то делать? Его наказывать надо, если он этого не делает.
Вы знаете, совершенно верно. И здесь я не буду с этим ни разу спорить, потому что система, которая разработанная, которая должна обязать любого человека исполнять закон, она правильная. Другое дело, что надо понимать, что здесь важно даже не ужесточить этот закон, да, а сделать так, чтобы этот закон исполнялся. То есть, как бы, каким образом? Ну, вот, возможно, и такой вариант. Я не говорю, что самый удачный вариант, но вот и такой в том числе. Вот, но то, что неотвратимость наказания за те проступки, которые совершает любой гражданин в нашей стране, это тоже правильно.
Понял, спасибо. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов, был с нами на прямой связи. 7373948. Итак, если таксист не допускает аварий, ему предлагают вернуть часть страховки. Пусть это не за счет страховой компании, была идея за счет региональных бюджетов, и говорят, что благодаря подобного рода новациям, к примеру, можно стимулировать оформление страховок в сфере такси. Вы верите в это? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, автоюрист Эльдар. Я считаю, что вот это стимулирование ни к чему не приведет. Почему? Потому что проблема же не в том, что в стоимости полиса, в этих премиях, в возвратах этих премий. Вот я практикую по ОСАГО с 2003 года, с момента его принятия. Я прошел все, и компании банкротов, и РСА, и Центробанк, и суды. Есть полное понимание всего, что происходит на рынке. Так вот, в последнее время, кроме ухудшения качества предоставления вот этих услуг и увеличения стоимости полиса, потребители ничего не наблюдают. И сейчас вот страховые компании изначально ввели утопичную тему с этим ремонтом, потом столкнулись в период СВО с этими запчастями, да, в принципе, и до СВО запчасти эти в станциях отсутствовали, и те деньги, которые выделялись станции для осуществления ремонта, они не позволяли отремонтировать этот автомобиль. Теперь продвигается новая тема, и вроде бы уже Минфин согласовывает ремонт БУ с запчастями. То есть они из раза в раз людей затягивают на них удар.
Подождите, секунду. А вы полагаете, что это надуманные проблемы? То есть запчасти не дорожают, доступность запчастей не изменилась, ну и так далее?
Доступность, тот, кто хочет эту запчасть найти, он ее найдет и найдет ее по рыночной цене. А вот этот справочник РСА, согласно которому все регулируется, да, в сфере ОСАГО, он не соответствует реальности.
Вы то есть, и вы найдете пройти любую запчасть, и она будет дешевле. Я понял. Ради 3000 возврата никто париться не будет, пишет Ольга 400-я. Григорий говорит, ну это нормально, как раз вот с налогами правильно сравнивать. Это будет своего рода налоговый вычет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Оборвалось. Я хочу сказать, что все, что у нас не хватает сейчас, да, в этот период, да, сложно для нас, все, в принципе, люди находят, кому нужно, но просто должна быть адекватная выплата, тогда человек может себе все это решить сам, самостоятельно, не надо к этому...
А адекватная выплата будет тогда, когда будет дороже ОСАГО?
Пусть они делают дороже, они же его делают дороже, но при этом же ничего не меняется.
Ну, пока, насколько я понимаю, они не столько дороже делают, кому-то дороже, кому-то нет. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну вот я вам звоню из руля желтого автомобиля. В такси основная проблема, которая существует, это субъектность. А дальше вопрос, а кому будет компенсация таксисту? Что значит таксист?
А кто оформляет страховку?
Владелец автомобиля, такси. Это не таксист.
Ну, значит, владельцу и будет.
Ну, не таксисту это. А владелец может быть как и за рулем такси ездить, а также и машина эксплуатироваться.
Ну, значит, тогда будет таксист. Ну, что мы спорим-то о словах? Тот, кто оформляет страховку, тот, кто платит за страховку, тот и будет получать компенсацию. Если это его автомобиль, значит, он сделал так, чтобы этот автомобиль не попадал в аварии. про запчасти по тарифам РСА, они вне рынка. Вася 481 пишет, они вне рынка. Ну, насколько они вне рынка? Тут тоже же понятно, как это работает. Вы готовы платить больше за ОСАГО? 7373948. Это телефон для звонков. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит МСК-бот. Новости, реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Пятница, 7 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо ВКонтакте. Звоните или пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо по телефону 7373948.
В движении.
Шестибальные пробки и Яндекс, и ЦОДД так охарактеризуют ситуацию на дорогах города. Традиционно пятничная история. Совсем скоро нас ждут семибальные пробки. 3 часа семибальных пробок нас ждут по прогнозам Яндекса. Сейчас 2 миллиона 620 тысяч автомобилей и 3 крупных ДТП. Семибальные пробки по прогнозам будут сегодня в 5, в 6 и в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
3 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, 64% граждан, оказывается, выступают за обязательное обучение будущих владельцев собак. Как это может работать? Вторая тема. Ветеринарные службы Подмосковья сообщили о том, что уже начали пробуждаться клещи. Насколько это опасно и что делать? И третья тема. Москва продолжает расширять функционал электронной медицинской карты. Обновлен раздел «Дневник здоровья». Это темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Вот срочное сообщение. Опубликована китайско-французская декларация по всем темам. Среди прочего, там сказано, к примеру, что Китай и Франция привержены урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Там же сказано, что Китай примет участие в саммите по климату в Париже. Это будет в июне 2023 года.
Поток. Успеем сказать главное.
Опубликованы результаты опроса, согласно которому почти 2/3 граждан России выступают за то, что людей, которые собираются завести собаку, надо обязательно до этого обучать. По их мнению, надо ввести закон, который направлен на защиту домашних животных, как в Испании. В этой стране будущие владельцы собак должны пройти бесплатное обучение, прежде чем взять животное. Кроме того, хозяева, которые оставляют собак более чем на 24 часа, там собираются ввести штрафы, внимание, до 200 тысяч евро. 17% в России против такого закона, толком принять не смогут, будет какая-нибудь оплата или госпошлина, обучение должно оплачиваться из бюджета, если я не планирую заводить собаку, почему мои налоги должны идти на обучение собаководов, ну и так далее. Но главное, почти 2/3 говорят, надо обязательно обучать. Константин Карапетьянц, президент региональной общественной организации «Кинология 21 века». Константин Германович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Что вы думаете по поводу этой истории? А главное, знаете ли вы, что это за история за защитой домашних животных в Испании?
Я не знаю, как защищать домашних животных в Испании. Я знаю, что домашних животных в России очень много, в том числе собак. И то, что они тоже нуждаются в защите, это я в этом больше, чем уверен, вот, на самом деле. Дело в том, что все, что касается законов в Испании и в других западных странах, да, они отличаются от законов наших и не всегда совпадают с нашим менталитетом, с нашими требованиями в отношении животных и в отношении просто окружающих людей, этих животных. Поэтому все, что касается образования, я считаю, что нужно людей образовывать, потому что у нас уровень кинологической культуры, он на крайне низком уровне. И некоторые люди, приобретая собаку, они вообще просто не понимают, для чего они это делают.
Ну, а как можно это изменить, извините?
Знаете, ну, изменить это можно, начиная людей образовывать. То, например, чем занимается моя организация в течение за более чем 32 лет. Нужно людей образовывать, нужно учить их правильному обращению с животными, нужно учить их культуре кинологической, нужно учить их правильному поведению.
Человек, который не хочет, чтобы его обучали этому, он и не будет обучаться.
Человек не хочет, тогда не надо ему собак продавать. Не надо ему заводить собаку, понимаете, если он не хочет. Если человек не хочет учиться управлению автомобилем, то его не допускают к управлению автомобилем. Если человек не хочет учиться правильному владению оружием, да, его не допускают к приобретению этого оружия.
Uh-huh.
Поэтому мы, в общем-то, позволяя человеку приобретать собаку, которая в определенной степени тоже является, ну, как бы невоспитанная собака является, в общем-то, социально опасным.
Ну да.
В определенной степени. Почему мы должны этому человеку позволять вот так вот спокойно с животным обращаться, не понимая вообще, для чего эти животные, как с ним нужно себя вести, как его нужно воспитывать,
хорошо,
как ему нужно указывать и так далее.
То есть как автомобильные права или права на оружие? Тут я понимаю. Тогда вторая история. Учиться на водителя или получать право владеть оружием приходится за свои деньги. Вот в Испании насчет защиты животных говорят, нет, это будет бесплатно. Что скажете вы?
Ну, у нас в последнее время ничего бесплатно не происходит, хотя, так сказать, заявлений много относительно того, что бесплатно, да. Но бесплатно это сделать нельзя. Понимаете? Если мы имеем в виду какой-то налог на животное, да, то, может быть, в рамках этого налога можно организовать обучение. Да, такой вариант возможен, безусловно. Но если мы не платим за собаку ничего, а мы сегодня не платим за собаку ничего, кроме тех денег, которые мы относим в ветеринарную клинику,
ну, да, там,
и так далее. Вот. То есть у нас нет сейчас налога на собак, который когда-то был прописан даже в жировках, которые выдавали там каждому жителю, имеющему животное. Да? Там были какие-то суммы символические, но по большому счету я был бы не против, если бы люди платили какой-то вменяемый налог на животное, да, и в рамках этого налога получали какой-то комплекс услуг, в том числе, может быть, и образование.
Скажите, вот на ваш взгляд, как долго обучать человеку, будущего владельца собаки, и сколько это может стоить?
Ну, вообще курс дрессировки варьируется от 4 месяцев там до полугода, да, если мы серьезно хотим научить собаку правильному...
Да подождите, это курс уже, когда есть собака, тут речь идет о том, что для будущего владельца...
А предварительный курс достаточно нескольких занятий, 5-6-7 занятий вполне достаточно, чтобы человек получил тот самый минимум, который должен обладать. Это не так много, на самом деле.
Ну, сколько это могло бы стоить сейчас?
Ну, я думаю, в пределах 7-8 тысяч рублей.
Угу. Понял, спасибо. Константин Карапетьянц, президент региональной общественной организации «Кинология 21 век». 7373948. Тут вспоминают, что в Советском Союзе действительно был такой налог, налог на содержание собаки. Но это было довольно давно. К примеру, в 1939 году мы знаем, что налог такой был и составлял от 5 до 10 рублей. Как пересчитать те 10 рублей в нынешние деньги, я, честно говоря, не понимаю. В 1909, если проще, из тех времен пересчитывать, налог был и составлял 1 рубль. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина. Ну, вообще идея хорошая, на самом деле надо, чтобы люди ответственно подходили к содержанию животных. Потому что, когда себе безответственных завозят, страдают все вокруг, и соседи, и даже мимо проходящие люди. На самом деле у нас очень большая проблема, что у нас некому жаловаться на то, что человек неправильно содержит собак, что они у него там сами по двору гуляют и на людей бросаются. Это вот очень большая проблема. Участковые не реагируют, приходит какой-то парень из Россельхознадзора, который честно говорит, а я ничего не могу сделать. Вот с этим бы разобраться.
Понял. 7373948. 465-й. Но с правами на автомобиль и на красный проезжают, и с разрешением на оружие в городе стреляют. Это не поможет, но нет. 465-й. Вот тут как раз вы совершенно неудачно формулируете. Вот почему. Дело в том, что большинство, причем подавляющее большинство, так или иначе, понимают, как работают правила дорожного движения и с разрешением на оружие в городе не стреляют. Во всяком случае, высока вероятность, что это большинство увеличилось с тех пор, как людей стали заставлять обучаться вождению. Умаров пишет нам, что 36 тысяч рублей для категории В, это для собак до 15-20 килограмм. Что такое, за что, это не понимаю. Но вот тут написано, НВП в школе ведь есть, пишет 530-й. Можно то же самое сделать и насчет ухода за животными. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день, Юрий, это Дмитрий Красногорск. В принципе, в этом есть здравая идея, потому что у нас люди зачастую заводят собак не знаю, что из себя представляют эти породы. И популярные собаки зачастую специальных собак заводят. Заводят разных видов, овчарок, пастущих собак, вот, которые требуют постоянного занятия с ними.
Но их так, людей надо тогда заставить это делать, понимаете? Хочешь собаку, иди на курсы. Как?
Ну, я думаю, может быть, это и разумно в какой-то степени.
Ну, понятно. Ну, 123-й пишет, ну, тогда разумно вести обязательные курсы, к примеру, для будущих пап и мам. Что кажется тоже важным. Надо сделать, как в Германии, собака на улице... Не, Роман, давайте вы так не будете писать больше. Со значками, которые я должен переводить для того, чтобы зачитывать. Давайте так, вот когда вы напишите словами, я это буду читать. Псиноведение и кошковедение — это уже перебор, пишет Виталий. Ну и 222-й. Адекватный человек уже с пониманием будет подходить к вопросу заведения собаки, почитает, фильмы посмотрит. Ну вот видите, специалисты говорят, что недолго надо читать или фильм смотреть. Ну и стоить будет вряд ли дорого. Юра, 592-й. Добавить курс ухода за собаками, кошками и канарейками надо в курс по семьеведению в школу, чтобы уже сразу всему в рамках этого курса в жизни и научили.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Да, и про Испанию я тоже коротко скажу. Это пока не закон, это только законопроект, который собираются принимать. И вот прямо сейчас в Испании эту идею обсуждают. Ветеринарные службы Подмосковья тем временем сообщают о пробуждении клещей в Московской области. За минувшие две недели в государственные клиники обратились более 400 владельцев животных. В 57 случаях у домашних питомцев подтвердился диагноз пироплазмоз, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Московской области. Говорят, что если вовремя не провести терапию, животное от укуса клеща может погибнуть. Оптимальным способом профилактики считают сразу несколько видов обработок. Это специальные капли на холку, ошейники и таблетки. Ну, а где проблемы с животными, там и проблемы с людьми. Когда ждать клещей в этом смысле? Что делать? Насколько опасно то, что сейчас происходит? И достаточно ли, если это животное, к примеру, ошейник без таблетки или без капель на холку? И главное, человеку уже сейчас надо иначе одеваться, когда выходит на улицу. Выходит на улицу где? Если мы говорим об опасности поймать на себе клеща. То есть вот этот ежедневный осмотр после уличной прогулки теперь надо проводить и в Москве прямо сейчас. 7373948. Телефон прямого эфира. 73. Я привился, говорит Валерий 234. Так вы расскажите тогда в подробностях. Прививайтесь клещевак и аналогами. Это Валерий. А как это делают? Расскажите. 7373948. Не забывайте об этом. Вот если привиться, то вы полагаете, что ничего не произойдет? Или вы давно этим практикуете, и у вас никогда ничего не происходило, хотя клещей вы снимаете себя в больших количествах, причем и напившихся кровью? Ну, просто тут тоже же важно. Можно прививаться и, к примеру, не выезжать за пределы Московской кольцевой автодороги. Или, кстати, тоже это интересная история. Вы сталкивались с клещами внутри Московской кольцевой? 7373948. Телефон прямого эфира. Клещи проснулись. Говорят, сезон 23-го года начинается. Нужно ли как-то менять поведение, или это только касается пока, во всяком случае, ветеринарные службы Подмосковья говорят исключительно о домашних животных. Ну, не только домашних животных, а животных, с которых снимают. Колят в предплечье, первый раз ревакцинация, потом через год, потом каждые 3 года. Это прививка только от энцефалита. Я бываю в Волоколамском районе на даче, клещи есть, снимал, но не кусали. Вот тоже. Что такое... На даче бываю, клещи есть, снимал, но не кусаю. То есть вы снимали себя клеща, когда выходили просто на дачный участок, или когда уходили в рядом расположенный лес, или что там у вас рядом расположено, тоже непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да.
Дмитрий, Красногорск.
Опять, ну, Дмитрий, мы... давайте.
Да, мы с семьей... прививаемся очень давно от клещевого энцефалита. Дело в том, что у нас сын умер от энцефалита, но, правда, не от клещевого, но после этого мы стали прививаться. И в Москве, на самом деле, реально бывают случаи. У нас был случай в окружении мальчик, молодой парень, который абсолютно был офисным сотрудником, и который жил только в Москве и ходил только на работу, заразился клещевым энцефалитом, просто в Москве где-то подхватил клеща.
Сколько стоит привиться?
Ой, я не знаю. Ну, там недорогая вакцина. У меня жена врач, мы просто покупаем вакцину.
Ну понятно, там... это недорого. Должны обрабатывать парки, скверы, аллеи от клещей. Валерий рассказывает, нет, не на даче, в лесу я грибник. Есть аналог Энцевир, вторая прививка. Это Валерий продолжает. А Ирина говорит, такой проблемы в Советском Союзе не помню. Проводилась обработка лесов и парков. Ну, значит, вы плохо помните. Говорят, клещи просто к тому времени, в советское время, еще до европейской части не дошли. Медицинский энтомолог Людмила Ганушкина с нами на связи. Людмила Олимпиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, пока ветеринарные службы только говорят о пробуждении клещей, то есть о том, что клещи начали кусать домашних животных, но, очевидно, если они проснулись, они начнут кусать и людей.
Ну, они уже проснулись давно. Как только снег начинает таять, появляются первые проталины, и оттуда вообще появляются клещи, которые зимовали под снегом. А сейчас они появляются, им нужно напитаться кровью, чтобы дать потомство. Поэтому, в принципе, проблема это уже существует, как недели 2-3, это уж точно.
То есть прямо сейчас уже надо задумываться над тем, что ты на себя надеваешь и насколько открыты ноги или руки?
Да, конечно, прямо сейчас. Если вы идете в лес, ну, в повседневной жизни... где-то там в городских условиях, и то в парках сейчас, где много деревьев, где есть кустарники, там тоже сейчас могут быть клещи.
Про парки и скверы. Скажите, когда люди вот тут пишут, ну парки и скверы, их же обрабатывают от клещей, или пока обработка еще не производится?
Нет, ну, сейчас же с обработками, в общем, достаточно сложно. Вот, как правило, готовят к началу сезона, положим, детские оздоровительные учреждения, если туда дети будут заезжать, там, значит, территорию обрабатывают перед этим, в округе там несколько километров обрабатывают. Ну, оздоровительные учреждения там, ну, не оздоровительные, для отдыха обрабатывают тоже должны для взрослых. Но весь лесной массив сейчас, конечно, не обрабатывают.
Ну и последний вопрос, совсем коротко. Тут вот люди говорят, что в советское время они не помнят, чтобы были проблемы по меньшей мере с парками или вообще с клещами. А клещей не было в европейской части Советского Союза?
Да, были клещи, но сейчас, ну, тогда какие-то обработки проводили. Угу. А сейчас, положим, в городских условиях, вот если... вы на дачу куда-то выезжали, и ваша собака, положим, даже не человек, а собака, притащила вот этого клеща, а вы этого не заметили, то потом, когда клещ напитается в течение недели, он где-нибудь опять выпадет и даст потомство.
Понятно. И последнее, клещи на дереве или в траве?
Они поднимаются для своей охоты, а на высоту до 1 метр 90 сантиметров.
Значит,
поэтому
на дереве.
Поэтому не с деревьев они не падают точно.
Спасибо. Медицинский энтомолог Людмила Ганушкина была с нами на прямой связи.
Говорит Москва. Поток.
Москва продолжает расширять функционал электронной медицинской карты одного из самых востребованных сервисов среди горожан. В обновленном разделе «Дневник здоровья» всем столичным пациентам стали доступны для заполнения два новых показателя – ритмичность пульса и артериальное давление. Внесение этих данных в электронную медкарту позволит отслеживать нарушения сердечного ритма и приступы стенокардии. Мы поговорили об этом с главврачом поликлиники номер 2 Натальей Шендряевой.
Что такое электронная медицинская карта и какие новые показатели теперь доступны для заполнения в разделе «Дневник здоровья»?
Ну, электронная медицинская карта – это самый востребованный сервис, который у нас есть у москвичей. И он обоснованно востребован, потому что в электронной медицинской карте есть вся информация по пациенту. И в этой карте пациент видит то же, что и видит врач. То есть она... зеркальная информация для врача и пациента. Там отображаются все осмотры, все лабораторные исследования, результаты имеется в виду, результаты диагностических процедур. Можно распечатать протоколы заключений. Там есть полностью дневник вакцинации, дневник диспансеризации. Все рецепты, в том числе QR-коды рецептов, особенно тех, которые выписываются на длительный период. Это все в электронной медицинской карте.
А новые показатели какие там доступны?
Она у нас совершенствуется постоянно, и вот сейчас у нас появилась возможность для наших москвичей фиксировать в электронной медицинской карте не только индекс массы тела, температуру, рост, вес, а на основе этого и рассчитывается индекс массы тела, там, уровень показателя сахара крови, но и сейчас наши москвичи могут вносить туда данные о пульсе и об артериальном давлении. Причем вот эта динамика пульса и артериального давления, она будет отображаться графически. И если эти показатели значительно отходят от референсных значений, то график будет помечаться и сигналить москвичу, человеку о том, что вам необходимо обратиться к врачу. Когда наш пациент придет на прием к врачу, он через данный дневник здоровья может эти данные предоставить доктору, и доктор увидит во временном интервале, например, в течение недели, те изменения, которые есть и со стороны давления и пульса. И тем самым уже есть, это называется дневник артериального давления. Если человек у нас гипертоник, то доктор на основании этих данных, когда повышается давление утром, вечером, когда возникает учащение или урежение ритма сердца, сможет качественно отконтролировать и откорректировать ту медикаментозную терапию, которая есть.
А вот с технической стороны, как, допустим, человеку дать доступ врачу к этим показателям?
Он заходит в свой в этот в свою электронную медицинскую карту и дает вот этот откроет доступ через настройки дневника дневник здоровья.
А если, допустим, у человека возникла аритмия или приступ стенокардии, как это отобразится у него в дневнике здоровья?
А на графиках вот эти пиковые значения будут выделены. И появится уведомление о том, что вам необходимо посетить доктора. Вот это протестировать это все можно уже сейчас на портале МОСРУ зайти и в мобильном приложении EMS-Info. Это тоже доступно.
А как эти новые функции будут способствовать контролю здоровья москвичей и своевременному посещению врача?
Это очень хорошая вообще возможность ежедневного контроля за своим здоровьем. Это очень мобилизует каждого человека. Это настраивает его на дисциплину в плане и приема препаратов, и контроля артериального давления. И, соответственно, чем лучше дисциплина, а еще у нас есть такой термин приверженность к лечению, приверженность к соблюдению тех рекомендации, которые дал доктор, это все повлечет за собой улучшение общего состояния пациента. Почему? Потому что все равно, видя эти цифры на экране, а тем более видя график визуально, человек будет понимать, что у него есть не отклонение, и он будет все равно стремиться к тому, чтобы это было, вошло в норму. Соответственно, когда эти цифры и графики будут в норме и не будут приходить уведомления, и на кривой будет понятно, на графической кривой, что все показатели в норме, и самочувствие будет лучше, соответственно, и мы снижаем риск осложнений, особенно сердечно-сосудистых заболеваний, и мы тем самым улучшаем качество жизни самого пациента.
Ну и тем самым контролируем еще его возможности там посещения специалистов вовремя.
Конечно, да, да.
Наталья Шендреева, главный врач городской поликлиники номер 2, беседовал с ней мой коллега Михаил Алимов. Москва продолжает расширять функционал электронной медицинской карты, одного из самых востребованных, как говорят, сервисов среди горожан. В обновленном разделе «Дневник здоровья» всем пациентам стали доступны для заполнения два новых показателя – ритмичность пульса и артериальное давление. За новостями следим. Москвичей на следующей неделе ожидает температура до плюс 18. Это сообщение только что по ленте ТАСС появилось со ссылкой на гидрометцентр. Другие новости прямо сейчас.